Хорошо. Римлянам 12 глава, 1 и 2 стих. Смотри, что здесь написано. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, угодная, благая, угодная и совершенная. Если мы внимательно будем сейчас рассматривать это место из Писания, мы заметим несколько моментов, которые здесь апостол Павел пишет. Он пишет римлянам. И мы сегодня это относим к себе, к Церкви Божией. Как я, как ты, мы понимаем и как мы относим это место Писания к себе. Прежде всего здесь говорится в первом стихе о жертве, правильно? Представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу, да? В английском переводе используется слово offering. Представь свое тело в эту жертву для Господа. Что это для меня сегодня в 21 веке означает? Как я могу представить себя, свое тело в жертву перед Господом? Что значит для меня лично? Второй стих, где написано, не сообразоваться, да? Не сообразуйтесь с этим миром. То есть не подчиняйтесь этому миру. Не живите, как этот мир. Не будьте похожи на этот мир. Правильно, да? Об этом здесь говорится. Что это значит? Что это значит не поступать, как этот мир? Как это обновиться разумом? Вопрос жертвы и приношения в жертву или принесения в жертву животного, этому уделяется очень огромное внимание в Библии, особенно в Ветхом Завете, но также очень много об этом говорится в Новом Завете. Что такое жертва? Чтобы понять, о чем здесь говорит апостол Павел, нам нужно разобраться, что такое была жертва в библейском понимании. Что Господь предусматривал в вопросе жертвы? Итак, в Старом Завете. Жертва – это было то, что нужно было отдать безвозмездно. Человек в обмен на жертву, он не получал ничего. Он получал только то, что Господь прощает этот грех. Но как физически, как, знаете, такого человек ничего не приобретал. Жертва – это было отдать безвозмездно. Это не значит было продать своего ягненка, там животное, какое приносили в жертву. Это значило отдать полностью. Смотри, самых первых людей люди уже знали о том, что нужна жертва Богу. Бытие. Четвертая глава, со второго стиха, давайте мы прочитаем. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице его. И сказал Господь Бог Каину, почему ты огорчился? И отчего поникло лице твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Люди знали, это говорится о первых людях, первые два сына, которые родились на этой земле, это два первые человека, которые были рождены от Адама и Евы. Они знали о том, что нужна жертва. Но кроме того, что нужна жертва, здесь говорится еще об одном вопросе. С каким сердцем была принесена эта жертва? То, что они принесли жертву, это прекрасно и хорошо. Но Бог обращает внимание Каина. Почему ты огорчился? Что с тобой произошло? Почему поникло лицо твое? Почему лицо твое изменилось, что я не принял твою жертву? И Бог подсказывает ему, что, что жертву ты хорошо принес, но очень важно, что у тебя внутри. Жертва – это внешний акт. А Бог говорит, а ты посмотри на то, что у тебя внутри. Внутри лежит грех, тебя тянет. И он говорит, ну ты господствуй над ним. Каин мог господствовать над этим. К сожалению, этого у него не получилось. Он сделал этот грех. Он убил своего брата. Итак, жертвоприношение очень важно. И очень важно, с каким сердцем, что внутри, когда ты приносишь, с каким настроением ты приносишь это пред Богом. Господь также в Ветхом Завете учит, что жертва имеет какую-то цель, когда мы приносим что-то пред Богом. Давайте мы посмотрим в Исход, 29 глава. С первого стиха мы будем читать. Это посвящение Аарона и его сыновей в священники. Давайте мы будем читать внимательно. И посмотри вот эти все этапы, которые Господь хотел, чтобы прошли священники, которые были посвящены Ему. Вот что должен ты совершить над ними, чтобы посвятить их во священники мне. Это говорится Моисею. Возьми одного тельца из волов и двух овнов без порока, и хлебов пресных, и опресноков, смешанных с елеем, и лепешек пресных, помазанных елеем, из муки пшеничной сделай их. И положи их в одну корзину, и принеси их в корзине, и вместе тельца и двух овнов. Я хотел бы задать вопрос. Где находились евреи в этот момент? В каком месте на земле? В пустыне. Им нужно было принести животных, и им нужно было принести приношение из хлеба, из пшеницы. Где они взяли пшеницу? В пустыне. В пустыне, да? Очень интересный такой вопрос. То есть это была жертва, вы понимаете, да? Это была цена. Помните, они хотели хлеба, Бог им дал манну. Это не то, что у них было хлеба, сколько хочешь есть. Это была жертва. Это чего-то стоило. И смотри, положи их в одну корзину и принеси их в корзине и вместе тельца и двух овнов. Аарона же и сынов его приведи ко входу в скинию собрания и омой их водою. И возьми священные одежды, и облеки Аарона в хитон и в верхнюю ризу, в ефод и в наперсник, и опояшь его по ефоду. И возложи ему на голову кидар, и укрепи диадиму святыни на кидаре. И возьми елей помазания, и возлей ему на голову, и помажь его. И приведи также сынов его, и облеки их в хитоны, и опояшь их поясом. Аарона и сынов его, и возложи на них повязки, и будет им принадлежать священство по уставу навеки, и наполни руки Аарона и сынов его. И приведи тельца пред скинию собрания, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову тельца пред Господом у дверей скинии собрания. И заколи тельца пред лицем Господним при входе в скинию собрания. Возьми крови тельца и возложи перстом твоим на роги жертвенника, а всю остальную кровь вылей у основания жертвенника. Возьми весь тук, покрывающий внутренности, и сальник с печени, и обе почки, и тук, который на них, и воскури на жертвеннике. а мясо тельца и кожа его, и нечистоты его сожги на огне вне стана. Это жертва за грех. Господь расписал здесь подробно, что нужно делать. Но очень я хотел бы внимание обратить, какая была эта первая жертва за грех. Перед тем, как священники могли войти в свое служение, нужно было очиститься. Нужно было принесение за грех, жертву за грех. Итак, Бог здесь учит нас, людей, что жертва, она имеет цель. Вот эта жертва имела цель очищения от греха. Животное умирало, и кровь была пролита в очищение греха этого священника. Дальше, смотри. 18 стих. «И возьми одного овна, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколи овна, и возьми крови его, и покропи на жертвенник со всех сторон. Рассеки овна на части, вымой в воде внутренности его и голени его, и положи их на рассеченные части его и на голову, его, и сожги всего овна на жертвеннике». Это все сожжения, то есть все спаливали огнем. Это всесожжение Господу, благоухание, приятная жертва Господу. Следующая жертва была принесена в момент посвящения. Жертва называлась «приятное благоухание Богу», или еще другими словами можно было «аромат». Да? Это была жертва, которую приносили, это жертва преданности. Это жертва поклонения Богу. Это было приятное благоухание Господу. От этой жертвы из людей ни священники, никто не получали ничего. Это полностью сгорало на жертвеннике. Это приносилось Богу. Второе направление жертвы было. Это приятное благоухание Богу. Жертва преданности, да, можно так сказать. Можно по-разному назвать, но самый лучший, я думаю, можно назвать жертва преданности. Кроме того, мы не будем всего читать, но если мы читаем закон Моисея, это очень важно, чтобы мы, христиане, мы знали, что там написано. Была также жертва мирная. Это не была жертва за грех, но это была жертва благодарения Богу. Это жертва, когда мирная, когда кто-то давал обет Богу и хотел принести Богу эту жертву. Это, может быть, кто-то хотел, от усердия написано, там описывается так, от усердия я хочу принести жертву Богу. Это жертва мирная. Были еще жертвы повинности или за грех, мы уже прочитали, да? И также было хлебное приношение, это единственная жертва, которая не была вовлечена кровь. Хлебное приношение. И очень интересно все-таки, если они в пустыне, да, хлеба нет. Помните, они даже роптали, что у них мяса нет. А здесь надо жертву приносить. А если мы читаем, была утренняя жертва и вечерняя жертва. Каждый день нужно было принести жертву. Они вышли из Египта, да, много животных, да, может быть, было с ними, они были пастухи. Ну, почему тогда они плакали, что у нас мяса нет? То есть это не было, знаете, так, захотел поесть, мясо пошел, в супермаркет купил и все, приготовил. Стада были. Очень интересно, знаете, жертва, почему я об этом говорю, она чего-то стоит, она имеет ценность. Жертва приносится, Бог, помните, еще также предупреждал, из самого лучшего, без порока, без ничего. Это не то, что все равно пропадет, я Богу лучше отдам. Не пройдет так. Бог за это взыщет. Да? Самое лучшее. То, что пропадет, ты себе оставь. А Богу отдай самое лучшее. Безвозмездно. Итак, жертва, она ценная, она имеет направление, и она приятна Богу. И это постановление Божье. Давайте теперь посмотрим на жертву Иисуса Христа. Мы сейчас, в общем, так посмотрели. Знаете, кто захочет, можете глубоко исследовать вопрос жертвоприношения. Это очень интересно. Ну, давайте мы посмотрим Евреям, 9 главу, с 22 стиха. Смотри, что здесь написано. «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Итак, образы небесного должны были очищаться сиими, самою же небесное, лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею. И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Слава Богу! Чтобы нам понять, о чем здесь говорится, поэтому мы смотрели, что означала жертва в Ветхом Завете. И здесь апостол Павел, скорее всего, он был автор этого послания, он говорит, он сравнивает жертвы Ветхого Завета с совершенной жертвой Иисуса Христа. Какое главное различие было? Жертвы Ветхого Завета их приносили постоянно. Человек согрешил, принес жертву, пошел, опять согрешил, опять надо жертва. Здесь говорится о совершенстве жертвы Иисуса Христа. Христос один раз и навсегда принес совершенную жертву. Она отличалась от жертвы Ветхого Завета. Она была совершенной. Это было несовершенное. Христа жертва была совершенная. Почему это так важно? Чтобы мы знали, какая цена за нас заплачена. И что Господь ожидает от нас в результате жертвы Иисуса Христа. Смотри. Здесь говорится, мы прочитали, что грех был уничтожен этой жертвой. Грех был уничтожен. Ветхозаветной жертвой был грех уничтожен? Нет. Каждый раз нужно было, грех появился, жертву принесли, грех покрытый. За жертву Иисуса Христа написано, что грех уничтожен. Для уничтожения греха жертвой своей. Братья и сестры, твой и мой грех уничтожен. Уничтожен, это означает, что его не существует, правильно? Твой и мой грех уничтожен. Я хотел, чтобы ты запомнил и поверил в это. Так написано, это Слово Божие. Это так Господь видит. Грех твой и мой уничтожен. Жертвы Иисуса Христа было больше, чем достаточно, чтобы уничтожить твой и мой грех. В этом было огромное отличие жертвы Иисуса Христа. Здесь говорится, что Иисус однажды навсегда принес, и больше ему не нужно. И он с этой кровью своей он предстал пред Отца. Что еще здесь говорится? Жертва Христа, она является совершенной. Евреям 9 глава, 6-10 стихи. Смотри, что здесь написано. Евреям 9 глава, 6-10. И здесь описывается устроение скинии. И смотри, при таком устройстве в первую скинию, помните, в скинии было два зала. Главный зал и было святое святых. И они были отделены. Об этом здесь говорится. Смотри. При таком устройстве в первую скинию, то есть в главный зал, всегда входят священники совершать богослужение. А во вторую, однажды в год, один только священник, не без крови, которую сам приносит за себя и за грехи неведения народа. Сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать совести совершенным приносящегося. Это просто помните, это написано в первом веке. Помните, еще жертва была, приносилась в храме. Об этом здесь написано. Смотри, она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего. Итак, ветхозаветная жертва, она не меняла человека внутри. Смотри, эта жертва не могла сделать совершенным в совести того человека, который приносил это. Он приносил, его грех покрывался. И которые с яствами и питьями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Была граница, был предел. До этого времени это нужно делать. Дальше. Евреям 9 глава с 11 стиха. Смотри, что здесь написано. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию. Итак, место служения Богу изменилось. Ветхая скиния была закрыта, но Христос принес новую скинию. Придя с большей совершеннейшей скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кульми паче кровь Христа, которым Дух Святый, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Иисус искупил нас навсегда. Потрясающе. Смотри, что здесь написано, что кровь Иисуса Христа, она настолько мощна, она настолько сильна, эта жертва настолько отличается, что его кровь, она очистит совесть нашу. Она очистит совесть нашу. Она очистит совесть нашу. Тебе не нужно постоянно говорить: «Господи, ну опять этот грех живет во мне». Грех уничтожен. Мы коснемся, как сделать, чтобы это в нашей жизни этого не было греха. Но, братья и сестры, Библия говорит, что грех в нашей жизни уничтожен, что кровью Иисуса Христа мы очищены, что очищена наша совесть. Для чего? Потому что мы не смогли служить Богу. Невозможно со скверной совестью служить Богу. Невозможно с грешной внутренностью приходить к Богу, потому что Бог не принимает грешников. А Бог сделал тебя и меня святыми. Смотри, тем более кровь Иисуса Христа, она очистит совесть нашу от мертвых дел. Говорится о нашей внутренности. Это то, что очищает нас для служения Богу живому и истинному. Происходит перемена внутри нас, рождается новый человек. Жертвы Иисуса Христа больше, чем достаточно, чтобы изменить меня и тебя. И Бог это сделал. Я должен принять это, и я должен верить в это. Я должен жить согласно этому. И это возможно. Ты скажешь, может, я пробовал, не получилось. Получается. Получится. Прежде всего, надо поверить в это. Так написано. Написано. Это реальность. Одно громкое аминь, и остальное такие. Это реальность. Братья и сестры, мы очищены и освящены кровью Иисуса Христа. Мы должны это запомнить, и мы должны стоять над этим. Стоять на этом слове. Евреям, давайте вернемся. Евреям, 9 глава, 26 стих. Смотри, что здесь написано. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею. Грех уничтожен. Братья и сестры, грех уничтожен в моей и твоей жизни. Грех уничтожен. Я почему так много повторяю, чтобы мы запомнили и мы стояли над этим. Если Слово так Божие говорит, что грех уничтожен, это уничтожено в моей жизни. Я не принадлежу греху. Я не раб греха. И ты также. Когда я принял Иисуса Христа, помните, помните первую молитву? Господь, я прихожу к тебе, прости мне все мои грехи, я принимаю жертву твою, я принимаю кровь твою в очищение. Вот этот момент очень важный. Когда я принял жертву Иисуса Христа для очищения, происходит обновление внутри меня. Сверхъестественно, это невозможно никак как объяснить, но это происходит, рождается новый человек, который не может грешить. Мы должны поверить в это и жить согласно этому. Итак, вопрос, как мне жить согласно этого? Если грех уничтожен в моей жизни, как мне так жить, чтобы оно было видно, что он уничтожен в моей жизни? Римлянам 6 глава. С 1 стиха. Смотри, что здесь написано. Я сегодня, вы знаете, много мест Священного Писания, постараюсь поменьше, как говорится, между ними говорить. Ну, внимательно читай, потому что так, как Слово Божие написано, лучше не скажешь. Поэтому смотри, будем внимательно читать. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы, что написано? Умерли для греха. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Парадокс, если я умер для греха, я не мог, как я могу жить в нем? Это невозможно. Неужели... Не знаете, что мы, все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. Мы крестились во Христа Иисуса, мы погрузились в Него. Да? Один из этих шагов погружения во Христа Иисуса есть наше водное крещение. Мы физически мы это делаем. Мы умираем для нашей ветхой жизни. Это одна из частей для погружения во Христа Иисуса. Крещение во Христа – это, знаете, это огромная такая тема. Но когда мы это сделали, мы погрузились во Христа Иисуса. Мы погрузились в Его смерть. Мы умерли. Этот шаг, который мы сделали, он был очень-очень важен в нашей жизни. И потом, если мы погружаемся во Христа Иисуса, эти шаги очень-очень важны. Нам нужно быть погруженными во Христа Иисуса. Почему? Потому что мы погружаемся в Его смерть. Смерть для греха. Если я умер для греха, как я могу жить в нем? А я умер для Него во Христе Иисусе. Физически я не умер, но внутренняя моя греховная натура, она умерла. Поверь в это. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть. Дабы как Христос воскрес из мертвых славу Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. За смертью следует воскресение. Тебя радует это? Если мы не верим в воскресение, наша вера бесполезна. Мы самые Несчастные люди на этой земле, если мы не верим в воскресение. Но здесь написано, что за смертью следует воскресение. И когда мы погрузились во Христа Иисуса, мы не только умерли, но мы воскресли с Ним. И когда мы оставим нашу землю здесь, да, оставим вот это наше тело, хорошее Бог нам дал тело. Все довольны своим телом? Никто не хочет расстаться с ним? Все, да? Бог дал нам каждому хорошее тело, прекрасное для тебя. Если ты думаешь, я нехорошо выгляжу, это неправда. Бог сделал тебя самым красивым, самым ценным. Правда. Женщины так расплылись, мужчины так серьезно. Да. Каждому хочется быть, чтобы его принимали. Бог создал тебя красивым, прекрасным. Это тело. Ну, все равно ты с ним расстанешься. Придет время. Библия говорит, мы внутри уже воскресли со Христом. И мы посажены на небесах. То есть, когда придет это время, когда мы расстанемся с нашим телом, мы уже сидим на небесах. Мы приходим, вот это твое место Господь ждет. Понимаете? Мы верим в воскресение после смерти. Мы также должны верить, что мы воскресли со Христом сейчас. Внутри мы воскресли. Мы новое творение, которое не умирает, которое может делать святые вещи, может служить Богу. Мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы, как и Христос воскрес из мертвых, славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. То есть у нас новая жизнь, да? Почему так важно это воскресение? Потому что мы живем в новой жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Если я умер для греха, это еще не конец. Дальше я живу для Бога. Зная, что наш, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное. Упразднено. Не имеет власти в твоей жизни вот этот грех, понимаешь? Он упразднен, дабы нам не быть уже рабами греху. Братья и сестры, мы не рабы греха. Наше греховное тело упразднено со Христом. Жертва Иисуса Христа названа совершенной жертвой. Раз и навсегда. Ему не нужно за каждый твой грех умирать. Он умер за все твои, мои грехи, за всего мира. Ибо умерший освободился от греха. 7 стих, запомни. Умерший освободился от греха. Подойдет, ты знаешь, что грех подойдет и попробует постучаться в твое сердце? Запросто, да? Будь готов. Подойдет и будет стучаться. А если я мертв для греха? Стучись, не стучись, я мертв для греха. Места нету для греха. Почитайте себя мертвыми для греха. Смотри, что здесь пишется, да? 7 стих, запомни. Умерший освободился от греха. Ты свободен от греха. Если же мы умерли со Христом, то и веруем, что и жить будем с Ним. Здесь апостол Павел говорит, вот это он говорит, знаете, сильное такое откровение. Он говорит, ключ, как оно работает? Вера. Вера. Поверь в это. Это истина, это то, что существует. Реальность на этой земле. Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Опять сильнейшее слово. Смерть не имеет власти над Христом. А я во Христе. Смерть не имеет власти надо мной. Грех не имеет власти надо мной. Этот мир не имеет власти надо мной. Христос пришел, чтобы подъять под себя, подмять вот эти все грехи этого мира. Уничтожить. Мы верим, что и жить будем со Христом, зная, что Христос воскрес иснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти. Ибо что он умер, то умер однажды для греха. А что живет, то живет для Бога. Если я во Христу, моя жизнь сейчас для кого? Для Бога. Моя жизнь для Бога. Моя жизнь для Бога. Моя жизнь для моего супруга или супруги? О, вот здесь. Вы осторожно, потому что после собрания беседа состоится. Ты для кого живешь? Ну, мы живем для своей семьи, для всего. Все на своем месте. Да. Ты, Библия говорит, если ты не заботишься об домашних своих, то ты хуже неверного. Так что забудь. Что дар Богу тому, что, чем бы ты мог от меня попользоваться. Не работает в этом. Итак, ну очень важно, да? Мы живем для друга, но здесь говорится о другом. Я живу для Господа. И живя для Господа, я буду жить для своей семьи, я буду жить для своей церкви, я буду жить для этого мира, чем проповедовать, спасать их. Потому что это воля Божья. Это воля Божья, да, это все связано. Это все на своем месте. Но оно начинается с того, что я решаю. Я буду жить для Бога, для Его воли. А воля Его, чтобы состоялась семья, чтобы состоялась церковь, чтобы состоялось спасение в этом мире, чтобы пришел Иисус, чтобы Слово Божие было проповедано до края земли. И как только это придет, придет то, что придет ожидаемый всеми народами. У нас есть для этого задача. Итак, он умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога, и мы живем для Бога. Так и вы, 11 стих, если хочешь, подчеркни в своей Библии. Так и вы, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. Почитайте, примите, верьте, живите согласно этому. Итак, ты выйдешь отсюда, да? Это дом молитвы, это святое место. Выйдешь отсюда, и грех постучится к тебе. А что здесь написано? Почитайте себя мертвыми для греха. Понимаешь, ты мертвый для греха. Но ты не находишься в морге, ты воскрес. Ну правда, ну плохо, если ты до сих пор там сидишь, понимаешь? Выйди, живи для Бога. Бог, с Богом жизнь великая, прекрасная. Бог живой. Мы должны быть сейчас самые счастливые люди на земле, и мы ими являемся. Мы живем для Господа. Аминь. Это все жертва Иисуса Христа. Так важно, чтобы мы знали, что сделал для нас Иисус Христос. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Здесь очень интересно, апостол Павел рассматривает, знаете, вот эту структуру, с чем мы сталкиваемся. Наше смертное тело, которое здесь останется, грех может царствовать там. Я уже обновлен, но тело, оно имеет способность впустить грех, поселиться туда. А Библия говорит, пусть он не царствует. Помните, я просто напомню, это Иисус, апостол Павел говорит, я каждый день умираю. Это был процесс для него. Почему ему нужно было? Чтобы грех не царствовал. Противостоять, да. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Похоти будут атаковать. Похоти будут атаковать. Похоти будут атаковать. Но вам не нужно повиноваться. Мне не нужно этому повиноваться. Потому что я мертвый для греха. Не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, неправедности, да? Но представьте себя Богу как оживших из мертвых. Мы ожившие. И члены ваши Богу в орудие праведности. Итак, победа над том, чтобы не служить греху, что нужно делать? Нужно служить Богу. Если я представлю себя служение Богу, грех не будет царствовать надо мной. Потому что святое место, да пусто не бывает. Если Бог тебя освятил, очистил, все, представь теперь себя для Бога. Потому что Христос предупреждал, когда очищается человек, да, дьявол уходит. И он уходит, и он не может найти себе места. И если это место не занято, могут быть проблемы. Поэтому тебе себя нужно предоставить для служения Богу. Господь, я буду делать для тебя то, что ты хочешь. Очень важный момент, знаете, вопрос. Что есть служение Богу? Что самое важное? Плод ваш есть святость. Помните, написано? А конец жизнь вечная. Итак, Бог хочет, чтобы на том месте, где ты находишься, мы не можем быть каждый день в церкви и здесь постоянно славить Его. Потому что есть жизнь, нам нужно жить. Мы живем в этом мире, да? Нужно работать. Но на том месте, где ты находишься, на работе, дома, в школе, в учебном каком-то заведении, являй святость. Вот это Господь хочет видеть от тебя. Вот это есть служение Богу. Делать всегда правильный выбор. Ты придешь на любое место, у тебя будет грех стучаться. А я мертвый для греха. Я буду служить Богу на этом месте. Если надо проповедовать, буду проповедовать. Если надо жизнью своей проповедовать. Вот это очень важно. Покажи свет, чтобы тебя спросили, а чего ты другой? А потому что я живому Богу служу. Я новый человек. И ты можешь быть таким. Вот это и есть служение Богу. Здесь мы собираемся помолиться вместе, вдохновить друг друга, услышать Слово Божие. Основное наше служение за пределами этого. Каждый день молитва Богу, искать Бога, служить друг другу, служить этому миру. Вот это и есть служение Богу. Итак, представьте члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. У меня нет сегодня вот этой возможности касаться, знаете, почему, когда закон, там господствует грех. Быстренько, я думаю, мы все помним, да? Если нету греха, не нужен закон. Но когда есть проблема, нужен закон, что это нельзя делать. Как появился грех, надо было Богу объяснить, это нельзя делать. Поэтому закон. Но мы под благодатью. Мы не под законом. Почему? Потому что грех уничтожен. Если грех уничтожен, зачем закон? Братья и сестры, ты и я, мы мертвы для греха, но живы для Господа. Мы воскресли с Ним. У нас новая природа. У нас новый внутренний человек. Он может служить Господу. Жертвы Иисуса Христа, я еще раз скажу, больше, чем достаточно, чтобы искупить всякий грех и изменить меня и тебя. Ты не особый какой-то вот этот случай, где жертвы Христа не хватит. Хватит. Бог может изменить тебя и меня. Это достаточно. Он воскрес, и мы воскресли с Ним для новой жизни. И теперь я должен тебе представить себя для служения Христу. Римлянам 6 глава 13 стих, еще раз смотри. «Не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Но лучше, чем здесь написано, не скажешь. Понятно, да? Смотри, представь себя. Свои члены в орудие праведности Богу. В самом начале мы прочитали 12 глава Римлянам. Давайте мы вернемся туда. С 1 стиха. Римлянам 12:1-2. Смотри, что здесь написано. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Понятно, как мы оказались в этом состоянии? Теперь мы должны представить тела наши для Бога, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенное. Итак, как это сделать? Римлянам 12:1-2. Если ты хочешь запомнить, постарайся запомнить, я каждому поразну, запомни это место. Римлянам 12:1-2. Римлянам 12:12, помнишь, да? Но только 12 через черточку. Я думаю, запомнили, да? Итак, Римлянам 12:1-2. Это ключ к моему успеху. Что мне нужно сделать, да? Представить себя в жертву Богу, живую. Ты воскресший, ты живой, твое тело не умерло, оно обновлено присутствием Божьим. И в твоем теле не должен царствовать грех, он порабощен. Когда он постучит, тебе нужно умертвить. Это процесс. Если даже тебе не получилось с первого раза, на второй получится, на второй не получилось, на третий получится, но есть победа в имени Иисуса Христа, есть победа в крови Иисуса Христа. Достаточно это. Итак, смотри, представьте тела ваши, да, для служения Богу. Не сообразуйтесь с веком сим. Как дьявол атакует нас? Он атакует через разум. Пойми, не всякая мысль, которая в твоей голове, это твоя мысль. Не всякая мысль, которая пришла тебе в голову, она от тебя. Дьявол иногда использует вот этот момент, как ты мог такое подумать? А это не мое. Это дьявол послал, да? Раскаленные стрелы лукавые, это мысли, да? Он посылает нам в голову. Моя задача – отвергнуть их. Это борьба, которая происходит с человеком. Проблема начинает, когда я начинаю обдумывать, когда я начинаю работать над этим, все. Но если я противостану всякой мысли, кровью Иисуса Христа я очищен, я обновлен. Призывай кровь Христа в этот момент. Дьявол боится крови Христа. Библия говорит, они победили его, помните в Откровении, кровью Анса и словом свидетельства своего. Призывай кровь Христа. Каждый день на себя, на свою семью, на своих близких, друзей. Господь, покрой кровью Твоей мой разум, чтобы ни одна раскаленная стрела лукава не имела успеха, чтобы никакие козни дьявола не имели успеха. Есть победа в этом. Обновляй разум Словом Божьим, размышляя о Боге. Пребывай в молитвенном состоянии. Господь, Ты прекрасен, Ты чудес. Посмотри вокруг. Господь, Ты спас меня вчера. Господь, Ты спас меня третьего дня. Господь, Ты дал мне жизнь вечную. Я так благодарен. Дьявол придет, а ты грешник. Я не грешник, Библия говорит, что я святой и праведный. Обновляй свой разум. Когда ты будешь верить, что ты не грешник, когда ты будешь думать, что ты не грешник, грех не будет иметь власти над тобой. Обновляй разум. Итак, Римлянам 12:1-2, запомни, да? Представь тело свое для разумного служения Богу и обновляй ум. Обновляй ум. Не позволяй в ум залазить посторонним вещам. Нужно смотреть за этим. Не открывай двери для твоего разума. Атаки будут. Ты думаешь, дьявол очень рад, что ты оставил грех, ушел с его царства. Ну, дьявол очень зол на это. И он хочет, чтобы поработить тебя. Но ты можешь стоять. К жертве Иисуса Христа больше, чем достаточно. Раз мы уже об этом говорим, если произошел грех, да? Иногда дьявол использует этот момент, чтобы тебя еще больше опустить. Если произошел грех в твоей жизни, что нужно? Покаяться, отдать Господу, и ранами Иисуса Христа я освящен. Я освящен. Дьявол, ты не имеешь надо мной власти, ты не можешь меня обвинять за это. Бог меня простил. Иисус победил грех в моей жизни. Если Бог победил, кто такой я или кто такой дьявол, что может какие-то что-то говорить или мысли посылать? Бог победил, и Он записал это в Слове Свое. И Бог превознес Слово Свое, и Он смотрит над тем, чтобы оно исполнилось. Итак, мое тело, оно принадлежит Богу. Это живая жертва, правда? Это живое тело. Дальше, что? Святая жертва. Итак, 1 стих Римлянам 12:1. Можно поставить назад? Смотри, какое тело наше? Во-первых, оно живое, живая жертва. Второе, святая. Что святая? Отделена для Бога. Мое тело принадлежит Богу. Твое тело принадлежит Богу. Поэтому ты должен быть доволен своим телом. Богу очень важно твое тело, и Он тебе его дал. Это храм Божий, да. Поэтому ты должен о нем заботиться. Ты не должен осквернять его ничем, понимаешь? Даже исходя из этого, знаете, сколько сейчас споров можно делать всякие там татуировки или пирсинг, я не знаю, как по-русски пирсинг, ну, понятно, да? Можно? Нет, нельзя, потому что это храм Бога живого. Это принадлежит Богу. Поэтому храни свое тело. Храни свое тело от греха. Убегай от греха, какой бы грех ни атаковал. Итак, мое тело принадлежит Богу, оно святое, оно отделено для Бога. Это собственность Божья, ты понимаешь? Мы куплены дорогой ценою крови Иисуса Христа, мы не свои, написано. Я принадлежу Богу. Ты понимаешь, когда дьявол посягает на тебя, или на твое тело, или на твою жизнь, или на что угодно, он посягает на Божье. Тебя это вдохновляет? Оказывается, война с Богом, война с дьяволом, это не твоя война. Божья война. И Бог уже победил. Поэтому не позволяй дьяволу обмануть тебя. А ты не победитель. Победитель я во Христе Иисусе. Я принадлежу Богу. Я собственность Божья. Святая собственность Божья. Дальше. Благоугодная. Бог доволен тобой. Тебе приятно, что Царь царей, Бог богов, великий Господь, Он доволен тобой. Я хочу, чтобы Бог мой был доволен мной. И здесь написано, что Он доволен. И когда я представил себя Ему, Он доволен мной. И ты должен быть доволен собой. Никогда себя, знаете, есть такое самоунижение, самоуничижение, такое, никогда не пили себя. Я принадлежу Богу. Богу я ценен. Если Богу я ценен, то я уж должен быть, я становлюсь на стороне Бога. Я цельный, я прекрасный. Аминь? Это все, чтобы внутри дьявол никогда не закинул вот этот, знаете, ложное семя. Не давай ему. Сейчас такое потрясающее, знаете, статистика. В развитых странах так много самоубийств. Дьявол атакует новое поколение. В школах старается, знаете, в государстве старается всяких канцлеров делать, всякие вот это, чтобы как-то спасти это новое поколение, знаете. Что это такое? Это атака дьявола. Дети не знают, что они важны, прекрасны Богу. Поэтому наша задача для наших детей, для наших внуков, для всех окружающих, говори, ты прекрасен, ты принадлежишь Господу. Это твое тело, тело, которое Бог дал тебе, твою жизнь, она нужна Богу, она ценная. Не позволи дьяволу обмануть это, тебя. Вот это задача, вот это наше служение, понимаете? Я еще раз повторю, огромное служение, которое мы можем делать, оно за пределами этого церкви, за пределами здания. Там, где ты находишься, среди своего круга, своих друзей. Самое лучшее, успешное служение – это когда мы один на один. Очень важно проповеди, очень важно большие конференции, очень важно, это все на своем месте. Но самый большой успех, когда я один на один. Господь любит тебя. Давай я помолюсь за тебя. Давай я прогоню дьявола с твоей жизни, который атакует тебя мыслями. У тебя есть на это сила. У тебя есть на это сила. Потому что Господь живет тебе. Дух Святой живет тебе. Представь себя для служения Богу. Твоя вот эта жертва, она благоугодная Богу. Это Богу нравится. Помните, была жертва всесожжения, благоухание Богу. Вот это и есть эта жертва. Я представляю себя, Господь. И Богу приятно, Богу это нравится. Для разумного служения вашего. Эта жертва угождает Богу. Еще одно хочу, очень важное откровение, братья и сестры. Вы знаете, что Богу надо угождать? Об этом мало проповедуется, но Богу нужно угождать. Я хочу тебе сегодня напомнить, что Богу надо угождать. Дорогой брат и сестра, ты и я, мы должны угождать нашему Господу. Иногда очень много говорится о том, что Бог должен угождать меня. Господи, спаси меня, Бог, исцели меня, Бог, благослови меня финансово, Бог, благослови мое душевное состояние, Бог, благослови. Бог уже все это сделал для тебя. А когда же я начну угождать Богу? Для чего моя жизнь? Господи, угоди мне, реши мои вопросы. А когда я начну угождать Богу? Вот это и есть жертва. Я начинаю угождать Богу. Я живу для Господа. Господь, я хочу угодить Тебе. А все остальное Бог позаботится. Если даже что-то не получится, значит, Господь так решил. Я хочу угодить Тебе, Господь. Я хочу, чтобы мы поменяли наше мышление. Господь, я хочу угождать Тебе. Чтобы не мне угождали. Я хочу другим угождать. Я не хочу, чтобы Ты, Господь, я не хочу сконцентрироваться на том, чтобы Ты мне угождал. Я хочу сконцентрироваться на том, как Тебе угодить. Понимаешь, да? Как изменить надо мышление. Бог хочет, чтобы мы угождали Ему. Благоугодная Богу жертва должна быть. Чтобы Ему было приятно, чтобы Он мог угодить. Чтобы мы могли угодить Богу. Когда я начну Ему угождать? Я хочу тебе предложить, начни это сегодня. Прими это решение, я буду угождать Богу. Господь ждет жертвы от меня. Мы прочитали, да, Римлянам 1:2. Это наше тело, и это наш разум посвятить Господу. Это первая жертва, которую Господь ждет от меня. Он хочет мое тело. Вторая жертва, Он хочет мой разум, да? И это связано, Он хочет мои уста. Это очень важно. Псалом, мы несколько мест прочитаем. Псалом 115:8. Если можно, поставьте, пожалуйста, 115-й псалом. Я постараюсь. Быстренько. Смотри, что ждет от наш Господь. 8 стих, смотри. Тебе принесу жертву хвалы, и имя Господне призову. Уже в Ветхом Завете Давид говорит, да, что я принесу тебе жертву хвалы. Бог ждет вот эту жертву хвалы, чтобы я хвалил Бога. Псалом 106, с 21 стиха по 22. Смотри, что здесь написано. Псалом 106, 21-22. «Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих». Слава, она и должна иметь в себе содержание. За что славить Господа? «Да приносят Ему жертву хвалы и да возвещают о делах Его с пением». Бог хочет, чтобы мы хвалили Его, Бог хочет, чтобы мы пели Ему, Бог хочет слышать от нас это. Вот это жертва, которую Бог ищет от нас. Евреям, 13 глава, 15 стих. Смотри, что здесь написано. Я думаю, может, мы знаем даже наизусть, но я прочитаю. Смотри. Итак. Будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Господь ждет от нас вот этой жертвы прославления. И чтобы эта жертва была прославлением не просто «Господь, ну я хочу просто прославить Тебя». За что я славлю? За Твои великие дела, которые Ты сделал для меня, для людей. И начинаешь говорить Господу, как Он прекрасен. И это приятно, благоухание, приятное Богу. Он ждет это аромат для Него. В Откровении за молитвой написано, что они, Бог собирал их чаши, это фимиам. Фимиам – это было приятное благоухание. Богу ценны эти молитвы наши. Бог хочет, чтобы мы служили устами своими Ему. Вот эта жертва, которую ждет от нас Господь. Бог ждет от нас этому, жертву хвалы. Есть у тебя желание сделать Богу приятно? Есть. Начинай это делать. Я знаю, что мы это делаем еще больше. Я хочу больше и больше угодить Богу. Евреям 13 глава, 16 стих, следующий стих после этого. «Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Здесь говорится еще о двух жертвах. Ты думал, чтобы у тебя никогда не пришло мнение, я в Новом Завете, я не должен ничем жертвовать. Но Господь хочет, чтобы ты угождал Ему и делал жертвы. Трудные эти жертвы вообще. Они прекрасны, когда ты начинаешь слава Бога и приходит присутствие Божие. Так хочется постоянно это делать, правда? Следующая жертва. Не забывайте также благотворение. Когда ты сделаешь какое-то благое дело, да? Я думаю, у каждого человека есть какое-то удовлетворение внутри. Господь мне позволил сделать это. Но это также жертва, которую Господь хочет видеть от меня. Потому что я новое творение. Бог отдал все для нас. И Он хочет, чтобы Его дети поступали подобно, как Его Отец. Мы должны благотворить. И общительности. Очень важно быть в общении с окружающими, с братьями и сестрами, общение церкви. Помните, написано, не оставляйте собраний ваших. Это очень так важно. Мы должны быть в общении. Мы должны быть в общении с братьями и сестрами среди недели. Мы должны быть в общении с людьми в этом мире, чтобы... Как ты им иначе расскажешь о Боге, если ты не будешь с ними общаться? Это жертва общительности. Старайся общаться. Насколько получается? Я знаю, кому-то легко общаться, кому-то нелегко. Бог это знает, Бог это видит. Насколько ты можешь это делать? Жертва общительности. Она очень важна. Жертва благотворения, она очень важна. Эти жертвы, что написано? Благоугодны. Так ты можешь угодить Богу. Хочешь угодить Богу? Делай это. Дорогой брат и сестра, готов ли ты отдать свою жизнь Господу полностью, без остатка? Быть этой живой жертвой? Я не предлагаю тебе расстаться со своей жизнью. Я не предлагаю тебе отдать Богу душу, как в плане жизни. Я предлагаю тебе от Богу отдать свою жизнь, живую жертву. А к этому призывает наш Господь. Почему это так важно? Если я отдам свою жизнь Господу, только таким образом она состоится. Все мы хотим состояться, правда? Быстро жизнь летит, время проходит. Его уже назад не вернуть. Каждая минута, каждая секунда очень дорого в нашей жизни. Время никто не может ни купить, ни изменить, ничего ты не сделаешь со временем. Бог вот это отделяет время для человека, и Он хочет, чтобы оно прошло хорошо. Наша жизнь, она так важна. И я хочу ее посвятить Господу. А Господь говорит, если ты хочешь, чтобы она состоялась, была успешна, отдай ее мне. Марка, 8 глава, 8, 34, 38 стихи. Смотри. подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест твой и следуй за мною. Принеси себя в жертву. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее». Если ты отдашь свою жизнь Христу, посвятишь ее до конца, Евангелию, что здесь написано? Ты сбережешь. Твоя жизнь будет иметь цель и успех. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? За жизнь свою невозможно. Ибо кто постыдится меня и моих слов в роде сём, прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами. Иисус Христос предупреждает, чтобы мы не стыдились Его. Где бы ты ни был, не стыдись. Потому что все в этом мире, в принципе, это все ерунда по сравнению с Богом, по сравнению со спасением, по сравнению с тем, что сделал Господь, по сравнению с мнением человека. Это все ерунда. Все, мнение человеческое, все. Потому что у нас Господь есть. Поэтому даже никогда не должна быть вот этот момент закрадываться. Если закрадывается, стыдить, ну, это не мое. Я смел, как лев, праведник во Христе Иисусе. Я буду делать то, что Господь хочет от меня. Будем послушны Господу, не так ли? Итак, здесь не говорится о том, чтобы умерли, но чтобы наши интересы, они умерли, чтобы мы перестали жить для себя, чтобы мы начали жить для Господа. Остальное все Бог говорит, я позабочусь, все будет нормально. Чтобы мы искали только то, что угодно Богу, и то, что нравится Ему. И чтобы мы искали Его на протяжении всей нашей жизни. Давайте мы встанем. Я хочу призвать тебя к молитве. Я хочу помолиться, чтобы я и ты, мы помолились этой молитвой. Она очень важна. И молитва, когда мы говорим, оно должно иметь в себе смысл, и оно должно быть содержательным, то, что мы говорим. Мы знаем об этом, есть такая так называемая молитва посвящения. Что это такое? Мы уже посвящены Господу. Но это нормально еще раз сказать: Господь, я принадлежу Тебе. Моя жизнь принадлежит Тебе. Мой разум принадлежит Тебе. Моя семья принадлежит Тебе. Я принадлежу Тебе. Все, что Ты мне дал, Господь, это Твое. Я ложу себя на жертвенник перед Тобой, Господь. Бог не забирает Твою жизнь. Он, наоборот, дает жизнь. Он свою жизнь отдал Тебе. Он сделал все необходимое для Тебя. Слава Богу, Бог Тебе дал здесь, в Америке, все необходимое для жизни и благочестия. Ты можешь быть счастлив. Если кто-то из людей в этом мире не имеет всего то, что мы имеем, они тоже счастливы в Господе, потому что они имеют Бога. Господь, я отдаю себя Тебе. Я хочу служить Тебе.